Отдыхал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне».
Передачу из цикла «История церковной благотворительности» ведет Ольга Волынкина.
Дорогие друзья, мы продолжаем цикл передач по книге «Благотворительность и милосердие», выпущенной к 300-летию Санкт-Петербурга. Этой передачей мы начинаем рассказ о так называемом «золотом веке русской благотворительности», приходящемся на конец XIX – начало XX веков. Золотой век русской благотворительности предопределили реформы Александра II, вследствие которых произошли глубокие перемены в российском обществе, и появились люди, готовые добровольно жертвовать свои средства нуждающимся. Если в начале XIX века таких были десятки, то в конце того же столетия уже сотни тысяч. Дело частной благотворительности приобрело совершенно иной масштаб и размах. В отличие от многих других областей человеческой деятельности, где особую роль играют отдельные подвижники, частная благотворительность начинается только тогда, когда появляются не единицы, а массы желающих внести свой вклад, пусть небольшим, но реальным пожертвованием. Благотворительность берет свое начало не от нуждающихся, а от жертвователей, от тех, кто готов отдать иногда последнюю монету на доброе дело. Появление значительного и все растущего числа людей, способных на подобный поступок, стало отличительной особенностью пореформенных десятилетий. Если до 1861 года лишь в 8 городах Российской империи имелись благотворительные общества, то на рубеже веков они действовали практически уже во всех ее уголках, включая маленькие провинциальные городки и отдельные окраины. По статистике 1899 года 95% из них, практически все, были образованы за истекшие с момента Великой реформы неполные 4 десятилетия. Из чего-то необычного, заморского, из принадлежности обитателей петербургского большого света, благотворительная деятельность стала буднями огромного числа российских подданных, членов земств и городских дум, московских промышленников и провинциальной интеллигенции. Возможности, разумеется, у всех были разными. Некоторые могли на свои средства открыть училища и приюты, другие работали в благотворительных комитетах, третьи вносили посильную лепту в дни сборов на помощь нуждающимся, бездомным, голодающим и больным. Члены Государственного совета, известные писатели, иерархи церквей, популярные артисты могли встречаться на заседаниях благотворительных комитетов, посвященных участи детей-сирот или пострадавших от эпидемий. В письмах, дневниках и воспоминаниях многих видных деятелей начала XX века часто упоминаются хлопоты, связанные с филантропическими мероприятиями, заседаниями и встречами, в которых они должны были принимать участие как люди из общества. Правда, далеко не всегда это было искренней потребностью души. Некоторые занимались благотворительной деятельностью, чтобы лишний раз напомнить о себе, а другие – под давлением общественного мнения, потому что так принято. Однако само по себе это свидетельствует о колоссальном сдвиге в умах, о том, что принятым стало думать об участи ближнего, осознавать свою ответственность за его судьбу, не только в молитве, но и в практическом действии. Это стало к 1900-м годам настолько распространенным, что превратилось в разновидность гражданского долга для всех, кто считал себя принадлежавшим к лучшей части российского общества. Одна из наиболее ярких страниц в истории российской благотворительности – благотворительные базары. Обычно они проводились как светские праздники, на которых по очень высоким ценам продавались угощения, а также организовывались лотереи, аукционы и тому подобное. Выручка шла на помощь нуждающимся. Исключительной роскошью отличались благотворительные базары высшего общества Санкт-Петербурга и Москвы. Многие знатные дворяне, богатейшие представители купечества и промышленники охотно принимали в них участие и в результате обеспечивали значительные сборы. Особенно прославилась умением проводить подобные мероприятия великая княгиня Мария Павловна. Из воспоминаний генерала Масолова. Великая княгиня Мария Павловна знала свое ремесло в совершенстве. Двор ее первенствовал в Петербурге. Ее рождественские базары в залах дворянского собрания затмевали все другие благотворительные затеи. Ей удавалось собирать значительные суммы, привлекая на свои приемы лиц богатых, которые по своему рождению и положению в обществе не имели бы доступа в высшие его слои и охотно открывали свои кошельки, чтобы отблагодарить Марию Павловну за гостеприимство. А вот сведения из журнала «Презрение и благотворительность в России» за октябрь 1913 года. 20, 21 и 22 декабря текущего года под покровительством я императорского высочества великой княгини Марии Павловны в залах дворянского собрания по примеру прежних лет большой благотворительный базар при участии свыше 100 благотворительных обществ. На базаре за особым столом великой княгини будут продаваться вещи, привезенные и я императорским высочеством, и другими высокопоставленными особами и лицами из Франции, Германии, Англии и Италии в пользу тех благотворительных учреждений, которые состоят под августейшим и я покровительством. Конечно, лишь единицы из числа горожан могли позволить себе выступить в роли классических филантропов, открыть новые благотворительные заведения или именную койку в больнице или богадельне. Но в начале века очень многие хотели просто помочь бедным, больным, сиротам, бездомным детям. Возможности для этого открывались достаточно широкие. Кроме различных форм участия в благотворительных обществах, денежными взносами, подарками или личным трудом, петербуржцы могли помочь своим беднейшим согражданам, купив за пятачок или другую незначительную сумму цветок во время массового сбора средств, просто опустить монетку в кружку сборщика. Например, во время проводившегося в пользу общества попечения о бесприютных детях Дня розового цветка было собрано немало средств. В отчете по сбору пожертвований говорилось: «Совет не может не отметить чрезвычайно сердечное отношение, которое встретило общество как со стороны правительственных и частных учреждений, так и от всего населения Петербурга и его окрестностей. И, не имея возможности поблагодарить каждого в частности, приносит свою глубокую благодарность как всем добрым людям, внесшим свою посильную лепту для несчастных и обездоленных крошек, так и всем лицам, принявшим на себя труд сбора с кружками». Организация такого рода сборов являлась хлопотным делом, причем одной из наиболее важных задач было найти достаточное количество сборщиков, а также подсчитать собранные деньги. Перед сбором в пользу императорского человеколюбивого общества, проходившим 1-3 октября 1915 года, были опубликованы специальные правила, регламентирующие эту процедуру. Сборщиками могут быть лица не моложе 17 лет и прилично одетые. Воспитанники старших классов могут участвовать в сборе с согласия родителей и разрешения учебного начальства. Сбор денег производится исключительно посредством опускания их в кружку. За каждое вложение жертвователю выдается значок или открытка. Подсчет денег производился ответственной артелью под наблюдением контрольной комиссии императорского человеколюбивого общества в присутствии представителей организационного и исполнительного комитетов и районных председателей. Регулярно проходили целевые сборы средств и в церквах. Как говорилось в воззвании перед сбором в пользу Московско-Нарского отдела Общества попечения о бедных и больных детях, чтобы усилить средства и тем получить возможность христиански благотворить большему количеству бедных детей, отдел обращается к доброму сердцу всех братьев и сестер и при сборе в церквах взыскивает о помощи. Высокопреосвященнейший владыка митрополит Палладий, видя высокую благотворительную цель общества, всегда милостиво разрешает сборы в церквах района деятельности отделов. И где, как ни здесь, в храмах Божиих, делать сборы на благотворение. И эти сборы так уместны теперь во время поста и нашего говения. Наша душа, с радостью очищающаяся от грехов и соединяющаяся в таинстве святого причащения с самим Христом, должна пылать потребностью выразить свое очищение в том или другом добром деле и через то поистине принять свою душу Христа. А Господь говорил: «Кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Желающие могли и просто пожертвовать вещи или же труд какому-либо благотворительному учреждению. Например, при открытии приюта Третьего городского попечительства о бедных поступили пожертвования от следующих лиц и учреждений. Из комитета Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны разная одежда – 24 вещи. От Богдановой В.А. Две святых иконы, две лампады, клеенка на стол, две дюжины тарелок, 7 стаканов, 10 кружек, 10 блюдец, дюжина ножей и вилок, две миски, две шапки, наволочка, 3 термометра, чернильница, штемпель и краски для белья, жидкость для насекомых, провизии на 3 рубля 50 копеек, всего на 54 рубля 95 копеек. От Бакиновой А.Ф. пуховая перина и подушка. 19 декабря на обед 2 рубля 50 копеек. Всего 62 рубля 50 копеек. Так всем миром обеспечивались необходимыми вещами благотворительные детские приюты, богадельни, мастерские, дома трудолюбия и тому подобное. Особое внимание российского общества было обращено на борьбу с туберкулезом. В 1910 году была образована Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом. Годовщину ее основания было решено знаменовать устройством Народного туберкулезного дня. Проводили его очень широко, по всей стране. В Петербурге он получил название «Дня белого цветка». Как отмечалось в книге Владимирова «Первый туберкулезный день в России 1911 года», значительную роль в успехе празднования дня сыграла общая пресса, публиковавшая посвященные празднику статьи до и после его проведения. Празднование дня начиналось с шествия по главным улицам, обставлено было с большей или меньшей пышностью. Днем и вечером устраивались гуляния. Валовый доход от первого туберкулезного дня в России достиг свыше 500 000 рублей. Что касается назначения собранных денег, то за редкими исключениями проводился принцип, что они должны оставаться на месте сбора и предназначаться в большей части своей для помощи местным туберкулезным больным. Такие же акции проходили и в пользу общества попечения о бесприютных детях. Назывались они «День розового цветка». Устраивались «Дни синего цветка» обществом попечения о бедных и больных детях. Сведения из ежемесячного листка «Общественная и частная благотворительность в России» за июнь-июль 1912 года. Состоящая под августейшим покровительством великой княгини Ольги Александровны Общество защиты детей от жестокого обращения в 1911 году закончило 8-й год своего существования. Средства общества превышают 400 000 рублей. Число детей, призревавшихся в убежищах общества, к 1 января 1912 года составляло 93 человека. Состав призреваемых пополняется детьми с зачатками хронических болезней как наследственного происхождения, так и являющихся следствием сырых помещений, частых и продолжительных голодовок, побоев, истязаний. Большинство поступающих страдает брюшными, глазными, носовыми и кожными заболеваниями и нуждаются в постоянной врачебной помощи, а истощение, малокровие и следы рахита наблюдаются почти у всех. Занятия детей состоят в совместной работе в учебном классе, а также по группам в мастерских – сапожной, переплетной, столярной и швейной – и в ремесленном классе. Дети старшего возраста обоего пола приучаются к физическому труду и своими работами обслуживают убежище. Кроме указанного числа, на попечении особой комиссии общества состояло 226 детей обоего пола вне убежищ, размещенных в других благотворительных заведениях, профессиональных школах и ремесленных мастерских. Императорским человеколюбивым обществом было создано в 1880 году попечительство для сбора пожертвований на воспитание и устройство бедных детей в мастерство под покровительством императрицы Александры Федоровны. А здесь принимались самые разнообразные пожертвования. Дети старше 12 лет устраивались с помощью попечительства в частные ремесленные мастерские. При этом их снабжали одеждой, бельем, обувью, следили за состоянием их здоровья. По окончании учения выдавались деньги на первоначальное обзаведение одеждою, инструментами и тому подобное. Кроме того, попечительство вносило плату за малолетних детей в приюты и школы других ведомств, а также оказывало пособие бедным семействам на прокормление и воспитание малолетних детей. При попечительстве также существовал приют на 30 человек. Привлекать как можно больше людей к делу благотворительности помогали объявления обществ в различных газетах. Пример этому сохранившееся объявление в газете «Биржевые ведомости» от 27 сентября 1912 года. Состоящее под покровительством государыни императрицы Александры Федоровны попечительство для сбора пожертвований на ремесленное образование бедных детей императорского человеколюбивого общества просит всех жертвовать ненужные вещи, обременяющие всякое хозяйство, собирая только то, что никому не нужно, просит ничего не сжигать и ничего не бросать в мусорные ямы. Все будет принято с благодарностью. По каждому требованию присылает артельщика, который обязан жертвователю выдавать квитанцию, как бы мало пожертвования не было. Лучшие люди страны считали своим долгом принимать активное участие в организации благотворительных акций. В последующих передачах мы подробнее остановимся на работе некоторых наиболее активных благотворительных организаций и частных благотворителей этого периода, поистине золотого века русской благотворительности.
Передачу из цикла «История церковной благотворительности» провела Ольга Волынкина.